тяжелые вести. Под гнетом власти роковой, нетерпеливую душой отчизны внемлем призывание. Пушкин к Чаадаеву. Молодцы все-таки наши летчики. Стоило им всего 10 минут побомбить Грюнберг, и он горит уже несколько часов. Мы не видели города, но большие черные клубы дыма вырывались из-за леса, висели над ним плотной пеленой. Порывистый ветер доносил до нас запах пожарища. И как не били нас гестаповцы, мы шли на работу радостные и веселые. Я обратил внимание на то, что и поляки стали словно другими. По дороге в поле они шутили, смеялись, оживленно разговаривали, так что Камель-Кранц начал хмуриться и несколько раз крикнул: «Штиль, штиль! Тише, тише!» «Что у вас, разве праздник?» — спросил я Сигизмунда. «Германия горит!» — улыбнулся он, кивнув в сторону пожара. В этот день мы были вроде героев. Поляки подкладывали нам свои порции пищи, считали за счастье потрепать по плечу или пожать руку. Стоило Камель-Кранцу на минуту отлучиться, как вокруг немедленно собирались батраки и начинали выспрашивать все, что им хотелось узнать о нашей стране. — А правда, что немцы в России снова наступают? — спросил меня однажды Юзов. — Откуда вы взяли? — спросил я со смехом, а у самого сердца покатилось куда-то вниз. Оказалось, управляющий устроил побудку полякам раньше обычного и поспешил обрадовать вестью о новом наступлении на русском фронте. По словам Горбуна, войска фюрера, собрав огромные силы, нанесли нашим войскам страшный удар под Курском. Наши не выдержали и стали отступать. Еще он говорил о каких-то тиграх и пантерах, которых не берут русские пули и снаряды, — добавил встревоженный Сигизмунд. — А вы ему и поверили? — воскликнул Левка. — Не родился такой тигр, который не свалился бы от русской пули. Правда, молокоед? Мучительная неизвестность и предчувствие чего-то недоброго не давали мне покоя весь этот день. Димка первый заметил мое состояние и встревоженно спросил: — Ты думаешь, это правда, молокоед? А ты как считаешь? По-моему, все это брехня Камель-Кранца. Ты видел, как подняли головы поляки после налета на Грюнберг? Вот он и хочет запугать пленных, чтобы у них не оставалось никакой надежды. — Я тоже так думаю, — ответил я. Когда после работы мы подходили к замку Фогелей, нас оглушила музыка, вырвавшаяся из репродуктора. На крыльце приплясывал Карл и бестолково орал: — «Русским капут! Русским капут!» Во двор вышла сама баронесса и объявила: «Я должна сообщить вам приятную новость. Наши доблестные армии разгромили русских. Теперь им уже конец. Шлюз, шлюз! Конец, конец!» «Я думаю, это не всем понравится», — добавила фрау, пошевелив язычком и взглянув в нашу сторону. «Но надо смириться. Сам Бог послал человечеству фюрера, чтобы сокрушить большевиков и установить на земле новый порядок». В это время музыка прекратилась, и диктор пролаял: «Ахтунг, ахтунг! Внимание, внимание! Слушайте экстренное сообщение из ставки фюрера. Наступление на русском фронте продолжается. Немецкие танки, сломив сопротивление русских, мчатся на восток. Потери русских настолько велики, что генерал Гудериан сказал: «Все, русские больше не оправятся. Путь на Москву открыт». Гробовое молчание царило среди поляков. Увидев страдальческие лица, я отвернулся, боясь встретиться с грустными взглядами. Из открытого окна кухни на меня пристально смотрела Луиза. Баронесса махнула ей рукой, и девчонка появилась во дворе с корзиной, доверху наполненной нарезанным хлебом. Потом она принесла два больших сутка с супом и кашей. Такого изобилия пищи нам еще не приходилось видеть у Фогелей. «Сегодня, — возвестила баронесса, — по случаю победы доблестных германских войск я даю вам праздничный обед. Прошу к столу». Как ни были мы голодны, и как несоблазнительно выглядели настоящий суп с макаронами и гречневая каша, которых нам не приходилось есть уже несколько недель, После такого объявления птичке пища не лезла в горло. Я отодвинул тарелку. Левка и Димка тоже. Поляки, глядя на нас, перестали есть. — Почему никто не ест? — спросила багровее баронесса. Все молчали. Тогда фрау приблизилась ко мне и, взяв со стола миску, выплеснула суп прямо в мое лицо. Я скорчился от оскорбления и ожога. Мне казалось, что все лицо обварено, и с него сползают клочья кожи. Но это были всего лишь вареные макароны. — Как вы смеете? Рядом с помещицей возникло взбешенное лицо владыка Капецкого, того самого, что ухаживал за Груней. — Вы издеваться над мальчиком решили? — громко кричал владык, переводя глаза с баронессы на Камелькранца, и, схватив свою миску с супом, хлестнул супом в лицо помещице. Немка взвыла, прижав ладони к своей заляпанной макаронами прическе, бросилась бежать в дом. Из репродуктора слышался голос диктора. «Последнюю минуту нам сообщили, что наступление успешно. Заткнись!» — с ненавистью проворчал Левка и бросил в репродуктор камнем. Диктор поперхнулся и смолк. «По хатам!» — насмешливо скомандовал Юзеф и уже серьезно добавил. «Давайте спокойно отправимся спать, пока они не вызвали гестапо». Скоро во дворе все стихло. Ни Камелькранц, ни птичка не выходили из замка. Мы открыли двери, я вышел во двор. «Интересно, где теперь Груня?» — подумал вдруг я, вспомнив, что не видел девушку во время ужина. Подошел к открытой двери женской каморки, позвал. «Груня! Груня!» Из темноты появилась Грунина подруга Юлия. Торопливо шепнула, что Груню она видела еще до ужина, во время дойки коров, и очень боится за нее, так как все последние дни девушка ходила невеселая и расстроенная. Мне тоже казалось странным долгое отсутствие Груни, и я отправился ее искать. Побывал во всех закутках, поднялся на галерею, которая тянулась вдоль всего сарая, и входил в каждую открытую дверь. В одном помещении мне почудилось, что в темноте кто-то стоит. — Груня? — окликнул я. Белая фигура медленно повернулась. Я шагнул в дверь и отпрянул. Против меня стояла Груня, но ноги ее не касались пола. — Сюда! — крикнул я. — Груня, здесь! — Повесилась? — ужаснулись девушки. Втроем мы вытащили из петли уже остывшее холодное тело и хотели спускать вниз, когда меня кто-то оттолкнул и сильными руками, как перышко, подхватил Груню. Это был владык Капецкий. Он положил тело на асфальт против дверей женской каморки. Здесь уже столпились все пленные. Кто-то принес факел, и при его свете я увидел картину, которая до сих пор стоит перед моими глазами. Подруги прикрыли Груни на лицо белым платком. При неровном огне факела казалось, что платок шевелится от дыхания девушки. У ее ног сидел владык. В руках он комкал листок бумаги, который нашли на груди покойницы. Увидев меня, Капецкий протянул листок. На нем торопливым расползающимся почерком было написано: «Все кончено. Они снова наступают. А как жить без родины? Чтобы вечно над тобой издевался Камелькранц. Проклятый горбун надругался над моей девичьей честью. Но я не могу так просто уйти. Я накормила сулемой всех коров мадам Фогель. Пусть хоть ими поплатятся немцы за позор и надругательство над русской девушкой. Пишу, чтобы никого из вас не мог оклеветать проклятый горбун. Прощайте, дорогие друзья. Прощай, владык. Прощайте, русские мальчики. Груня Бакшеева». Когда я перевел содержание записки, Капецкий обхватил голову руками и так сидел, раскачиваясь из стороны в сторону. «Перестань, владык», — грустно сказал Юзеф. «Теперь уж ничего не поделаешь». «Я его убью», — вскочил владык. — Все равно убью. У меня перехватило дыхание. Я тогда еще не мог понять всего, что произошло, и только смотрел на Владыка и думал, как ему тяжело, если он клянется убить Камелькранца. «Нет», — решительно заявил я ребятам, когда Сигизмунд уговорил нас пойти спать. «Надо бежать. Неужели мы только на то и способны, чтобы воевать кашей с хозяевами?» «Давай, молокоед, составляй маршрут», — откликнулся из темноты Димка. «Ты мастер насчет маршрутов». «Не смейся, дубленая кожа», — серьезно проговорил Левка. «Надо что-то делать». «А ты знаешь, куда бежать?» — приподнялся на локте Димка. «И что ты есть будешь? Как оденешься? Нас в этой одежде поймают на первом же километре». «Здесь тоже сидеть нечего», — возразил Левка. «Что ж мне голову, что ли, совать в петлю, как Груня?» В тяжелом раздумье я вышел во двор. Поляки уже разошлись. Небо было чистое и безоблачное. Легко отыскав среди множества звезд полярную звезду и встав к ней лицом, я определил, где восток. Из тех сведений по географии, что дали нам в пятом классе, я знал, что если двигаться из Германии все время на восток, можно попасть в Советский Союз. Так что, если даже никого не расспрашивать о дороге, мы, пожалуй, могли бы только по солнцу и полярной звезде добраться домой. Но как достать продовольствие и одежду, не вызывающую подозрений? Мне почудилось, что во дворе кто-то всхлипывает. Неужели все еще плачет Владык? Оглянувшись, я заметил человека, сидящего прямо на земле у стены господского дома. Каково же было мое изумление, когда, подойдя, я узнал Луизу. Уронив голову на руки, она рыдала, содрогаясь всем телом. — Ты о чем? — тихо спросил я по-немецки. Девчонка вскочила на ноги. — О чем ты плачешь? — Груню жалко. Схлипывая, проговорила она по-русски. Молниеносная догадка чуть не заставила меня вскрикнуть. «Так это ты говорила с нами ночью и подкладывала под пол хлеб?» Луиза кивнула. «Почему же молчала? А как я скажу, если с меня не спускают глаз? А этот паршивец, — с неожиданной наивностью прошептала она, — следит за мной целыми днями. Карл?» Служанка стала говорить о том, как издевается над ней маленький барон. Он рвет ей волосы, вкалывает под кожу иголки, а когда Луиза пробует кричать, хозяйка утешает ее. «Карл шутит с тобой, а ты ревешь». «Хочешь, убежим?» — спросил я. «О, только об этом и мечтаю!» — воскликнула девочка. «Мы договорились, что она будет помогать нам в осуществлении плана бегства. Ей сравнительно легко прятать куда-нибудь не портящиеся продукты и подбирать для нас подходящую одежду. «Все, все сделаю», — горячо шептала Луиза. «Только вы меня не оставляйте одну». Я вошел снова в амбар. Димка лежал на спине и не спал. «А где Левка?» «Не знаю. Наверное, во дворе». Но и во дворе Левки не было. Обеспокоенные мы уселись на солому. Вдруг, тяжело дыша, из-под пола выполз Левка. «Ты где был?» «Там меня нет», — хихикнул Левка. «Я сейчас бегал на гумно». Мы посмотрели в ту сторону, где было гумно. Из-за леса выбрасывалось желтое пламя. «Это им за Курск и Груню», — с каким-то торжеством произнес Левка.